Четвертое. Переводы Гомера. Желающие изучать Гомера должны начать, конечно, с изучения самого текста. Не владеющие греческим языком должны начать изучение русских переводов, которые, между прочим, обладают высокими качествами, так что ими по праву может гордиться русская литература. «Илиаду» полностью впервые перевел известный русский писатель и представитель пушкинской школы Гнедич в 1829 году. Последние издания этого перевода появились уже в советское время. Это «Гомер, Илиада», перевод Гнедича, редакция и комментарии Троцкого при участии Толстого. Статьи Преображенского, Троцкого и Толстого. Академия, Москва, Ленинград, 1935 год. В том же 1935 году это издание появилось в этом же издательстве в большом формате и улучшенном виде. Недавно перевод Гнедича появился целиком в собрании собственных стихотворений этого переводчика в большой серии библиотеки поэта «Гнедич. Стихотворение. Вступительная статья. Подготовка текста и примечания Медведевой. Ленинград. 1956 год». Перевод Гнедича вызвал большую литературу, так как в свое время он явился замечательным образцом переводческого искусства и не утерял своего значения до настоящего времени. Гнедичу удалось при достаточной близости к подлиннику воспроизвести бодрую гомеровскую жизнерадостность и героизм, которые совместились здесь с высокой и пышной, хотя в то же самое время и легкой торжественностью. Современного читателя Гнедича оттолкнет, может быть, только обилие славянизмов, которые, однако, при более глубоком историческом подходе обнаруживают высокий художественный стиль, нисколько не мешающий легкости и подвижности речевой техники перевода. О том, что перевод Гнедича основан на винкельмановской оценке античности и на поэтике пушкинской школы, читатель может убедиться, познакомившись со специальной работой Кукулевича «Илиада» в переводе Гнедича в ученых записках Ленинградского государственного университета, номер 33, серия «Филологических наук», выпуск 2, Ленинград, 1939 год. Филологическую и стилистическую характеристику перевода Гнедича в сравнении с греческим подлинником дает Толстой в статье «Гнедич как переводчик Илиады», напечатанной в указанном выше издании перевода Гнедича в 1935 году, страницы 101-106. В примечаниях к переводу Гнедича в этом издании указываются расхождения Гнедича с подлинником. К сожалению, новейшее переиздание Гнедича не содержит тех аннотаций Гнедича, каждой песни Илиады, без которых изучение поэмы весьма затрудняется. Аннотации эти составлены Гнедичем весьма внимательно, даже с пометкой номеров стихов для каждой отдельной темы, поэтому приходится рекомендовать и иметь в виду также и старые издания Гнедича. Таково «Илиада» Гомера, перевод Гнедича, редижированный Пономаревым, издание второе, Санкт-Петербург, 1892 год. В этом издании содержатся также полезные статейки Пономарева и самого Гнедича. Тот же перевод, Москва, Санкт-Петербург, 1904 год, Санкт-Петербург, 1912 год. Поскольку перевод Гнедича к концу XIX века уже оказался устаревшим, то появилась потребность дать перевод «Илиады» в упрощенном виде, без всяких славянизмов и на основе только современного русского литературного языка. Такой перевод и предпринял Минский в 1896 году. Последнее переиздание этого перевода «Гомер, Илиада», перевод Минского, редакция и вступительная статья Преображенского, Москва, 1935 год. Перевод Минского отличается прозаическим характером и часто производит впечатление подстрочника. Тем не менее, для тех, кто не понимает или не любит славянизмов Гнедича, перевод этот имеет большое значение и сыграл в свое время немалую роль. Научный анализ этого перевода можно найти в рецензии Соболевского в журнале Министерства народного просвещения, 1911 год, номер 4, страница 346-360. Наконец, в последнее время появился еще третий полный русский перевод «Илиады». «Гомер», «Илиада», перевод Вересаева, Москва, Ленинград, 1949 год. Перевод Вересаева пошел еще дальше Минского. Воспользовавшись многими удачными выражениями Гнедича и Минского, Вересаев, тем не менее, понимает Гомера чересчур фольклорно и старается пользоваться разного рода народными и псевдонародными выражениями, отчасти даже не совсем пристойного характера. Правда, слишком возвышенный и слишком торжественный стиль «Илиады» является в настоящее время большим преувеличением. Но многочисленные натуралистические и даже бранные выражения, которыми изобилует перевод Вересаева, встретили критику со стороны Ратцига в его рецензии в «Советской книге», 1950 год, номер 7. Сравни также рецензию «Грабарь-Пассек» и Петровского в «Вестнике древней истории», 1950 год, номер 2, страницы 151-158. Что касается «Одиссеи», то ее классический перевод принадлежит Жуковскому и сделан в 1849 году. Последнее его переиздание относится уже к советскому времени. «Гомер», «Одиссея», перевод Жуковского, статья, редакция и комментарии Троцкого при участии Толстого, Академия, Москва-Ленинград, 1935 год. То же самое издание было повторено в большом формате. Имеется также другое издание «Гомер», «Одиссея», перевод Жуковского, редакция и вступительная статья Преображенского, Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1935 год. В самое последнее время появилось в роскошном виде издание «Гомер», «Одиссея», перевод Жуковского, Москва, 1958 год, подготовка текста Петушкова, послесловие и примечания Поляковой. Издание это сделано по последнему прижизненному изданию Жуковского и сверено с рукописью и корректурой переводчика. Кроме того, в тексте Жуковского произведена транслитерация согласно современному произношению греческих имен, поскольку в переводе самого Жуковского многие имена писались еще архаическим способом. Это издание необходимо считать лучшим из всех изданий «Одиссеи» после смерти Жуковского. Весьма важно также и то, что в этом издании печатаются перед каждой песнею поэмы, составленные Жуковским, подробные аннотации, весьма облегчающие изучение поэмы. Из новых изданий этого перевода аннотации сохранены только в издании «Одиссея Гомера» в переводе Жуковского, издательство «Просвещение», Санкт-Петербург, год не указан. Перевод этот до самого последнего времени был единственным, так как его высокое художественное достоинство никогда не подвергалось сомнению. Все знали, что перевод этот отражает на себе стиль сентиментального романтизма. Но все прощали Жуковскому эту особенность его перевода, поскольку всех пленила его яркая красочность и выразительность, его легкий и понятный русский язык, его постоянная поэтичность и доступность. Тем не менее Жуковский допускал слишком большую неточность в своем переводе, внося не принадлежащие Гомеру эпитеты, разные выражения и даже целые строки, и сокращая другие. Научное представление об особенностях перевода Жуковского можно получить по статье Шестакова «Жуковский как переводчик Гомера», напечатанной в «Чтениях» в Обществе любителей русской словесности в память Александра Сергеевича Пушкина, том 22, Казань, 1902 год. Сравни также статью Толстого «Одиссея в переводе Жуковского», напечатанную в указанном выше издании 1935 год. Но в переводе Жуковского было еще и то, что стали понимать отчетливо только в советское время, а именно идеология и картины старого московского боярства и слабое понимание подлинного гомеровского и чисто языческого героизма. Учитывая все эти особенности перевода Жуковского, Шуйский впервые почти через 100 лет решился состязаться с Жуковским, после которого никто не решался перевести «Одиссею» заново. Гомер, «Одиссея», перевод размером подлинника Шуйского под редакцией Виноградова, Свердловск, 1948 год. Действительно, Шуйский избежал упомянутых особенностей перевода Жуковского, однако, стремясь к буквальной передаче подлинника, Шуйский постоянно впадает в излишний прозаизм, причем с поэтической точки зрения сильно страдает также и техника его стиха. Перевод Шуйского нашел для себя отрицательную оценку в рецензии Петровского и Грабарь-Пассек в «Вестнике древней истории», 1950 год, номер 3, страницы 151-158. Несколько менее сурово судит о переводе Шуйского Тахо Годи в статье о новом переводе «Одиссеи» в ученых записках Московского областного педагогического института, том 26, страницы 211-225, Москва, 1953 год. Этот автор указывает на заслуги Шуйского по сравнению с Жуковским. Однако он отмечает также прозаизм, неудачное стихосложение, а главное – ориентировку переводчика на устаревший текст, который теперь до неузнаваемости исправляется новейшими редакторами в связи с прогрессом филологической науки. Наконец, имеется и еще один перевод «Одиссея», принадлежащий упомянутому выше Вересаеву и обладающий теми же особенностями, что и его перевод «Илиады». Гомер, «Одиссея», перевод Вересаева, редакция Толстого, Москва, 1953 год. Имеет значение также издание «Гомер. Поэмы», сокращенное издание, подготовка текста поэм, пересказ мифов троянского цикла, примечания и словарь Тахо Годи, вступительная статья и научная редакция Белецкого, Детгиз, Москва, Ленинград, 1953 год. Издание это, созданное для юношества, имеет преимущество, которое как раз важно для начинающих. Кроме прекрасной статьи Белецкого, здесь дается пересказ всех главнейших мифов о Троянской войне, без которого невозможно разобраться в сюжете поэм. И кроме того, текст «Илиады» и «Одиссеи» расположен здесь не в порядке самих поэм, порядок этот, как сказано выше, довольно запутанный, но в порядке протекания самих событий, нашедших для себя изображение в этих поэмах. Поэтому начинающие изучать Гомера получают здесь как бы единое и цельное, вполне последовательное развертывание сюжета. Таким образом, русские переводы Гомера имеются в достаточном количестве, и каждый из этих переводов по-своему обладает всеми чертами большой переводческой культуры. Тот, кто не владеет греческим языком, должен воспользоваться указанными выше рецензиями на эти переводы. Эти рецензии, несомненно, помогут ему как ориентироваться в стиле этих переводов, так и в степени близости к их греческому подлиннику. Пятое. Необходимая литература для ознакомления с Гомером. Ознакомление с Гомером, разумеется, надо начинать с общих учебников по античной литературе и уже потом переходить к специальным исследованиям. Не упоминая старые учебники из учебной литературы, вышедшей в советскую эпоху, назовем «Рацик. История древнегреческой литературы. Москва, Ленинград. 1940 год», где Гомеру отведены страницы 32-72. Другой учебник, Тронский, «История античной литературы», издание 3, исправленное, Ленинград, 1957 год, страницы 34-61. Более обширное изложение содержится в истории греческой литературы под редакцией Соболевского, Горнунга, Гринберга, Петровского, Ратцига, том 1, издание Академии наук СССР, Москва, Ленинград, 1946 год, страницы 73-152. Хорошо ориентирует в проблемах гомероведения старая книга «Джеб Гомер. Введение к Илиаде и Одиссее», перевод Семенова, Санкт-Петербург, 1892 год. Можно рекомендовать также старую, но очень хорошую книгу Соколова «Гомеровский вопрос», перепечатанную в трудах Соколова, Санкт-Петербург, 1910 год, страницы 1-148, где читатель найдет подробную характеристику положения Гомера в античной культуре, характеристику дошедших сведений о нем и очень ясную и простую критику теорий, отвергавших единоличное авторство Гомера и расчленявших его поэмы на отдельные, несогласованные между собой части. Имеет некоторое значение и работа Вячеслава Иванова «Эпос Гомера», напечатанная в качестве вступительного очерка в издании «Поэмы Гомера» в переводе Гнедича и Жуковского, редакция «Грузинский», издательство «Окто», 1912 год. Место издания не указано. Работа эта, однако, написана не с марксистских позиций, равно как и работа Минского «Идея Илиады» в журнале «Северный вестник», 1896 год, номер 5, страница 1, 24. Сравни также общую работу Захарова «Гомер. Москва. 1918 год». Здесь читатель в краткой и систематической форме найдет общий обзор гомеровского вопроса и троянской мифологии, описание быта и нравов по Гомеру и небольшую библиографию. Известный советский писатель Вересаев, много переводивший с греческого, написал в свое время интересную книгу «Живая жизнь», вторая часть которой называется «Аполлон и Дионис». Здесь, в противовес эстетству Ницше, Вересаев рисует Гомера в тонах именно живой жизни, что дает неплохой материал для общего представления о Гомере. Вересаев, полное собрание сочинений, том 8, страницы 11-28, 1930 год. Из этих материалов Вересаев поместил статью под именем «О Гомере» в журнале «Литературная учеба», 1940 год, номер 2, страницы 70-79. Большую книгу, 378 страниц, посвятил Гомеру Сахарный под названием «Илиада. Разыскание в области смысла и стиля гомеровской поэмы». Архангельск, 1957 год. Книга эта излагает Гомера с новейших точек зрения, выдвигает у него на первый план народность и антимилитаризм, порывает со старым и мертвенным пониманием эпоса, подчеркивая в нем рационализм, трагедию, лирику, иронию. Несмотря на известную модернизацию Гомера и односторонность многих эстетических характеристик, книга эта с большой пользой будет прочитана широким читателем, развивая у него современный и передовой подход к Гомеру. Будет целесообразно указать также и более трудную литературу, которой читатель сможет приступить уже после ознакомления с указанной более популярной литературой. Советский читатель, поставивший себе целью более обстоятельное изучение Гомера, несомненно, быстро перейдет к этой более трудной литературе. Здесь мы имеем дело уже с самостоятельными исследованиями и по преимуществу филологического типа. Отношение к ним должно быть сознательным и критическим. Во всяком новом исследовании имеются те или иные спорные вопросы, в которых надо уметь ориентироваться. Укажем прежде всего перевод устаревшей ныне, но для своего времени достаточно интересной работы «Боница» о происхождении гомеровских поэм, перевод Мейер, Одесса, 1878 год. Негельсбах, «Вероучение Гомера», перевод под редакцией Янчевского, журнал «Гимназия», 1891 год, номер 4 и номер 10, 1892 год, номера 1, 3 и 6, 1898 год, номера 3 и 4. Каммер. Эстетические толкования на Илиаду Гомера, перевод Николаева, там же, 1892 год, номера 2, 3 и 6, и отдельно Ревель, 1892 год. Любители старинных теорий могут ознакомиться с применением солярно-метеорологической теории мифа к поэмам Гомера по книге Воеводского «Введение в мифологию Одиссеи», Одесса, 1881 год. Теория эта в настоящее время потеряла всякий кредит, но историческое значение ее огромно, ввиду того, что она имела распространение в науке в течение почти целого столетия. Шестаков создал для своего времени одно из самых солидных исследований на русском языке по гомеровскому вопросу под названием «О происхождении поэм Гомера», выпуск 1, «О происхождении Одиссеи», «Казань», 1892 год, выпуск 2, «О происхождении Илиады», «Казань», 1899. Исследование это основано на так называемой теории зерна, обставлено большим филологическим аппаратом и отличается сухим формализмом, хотя многие анализы тех или иных частей гомеровского текста еще и теперь представляют большой интерес, несмотря на свою полувековую давность. Укажем еще работу Петрушевского «Общество и государство у Гомера», Москва, 1913 год. Зелинский в своей работе «Гомеровская психология. Труды разряда изящной словесности» Российской академии наук Санкт-Петербург, 1922 год, подверг статистическому исследованию психофизиологическую и психоанатомическую терминологию Гомера, отчасти опираясь на предыдущие исследования. Выводы его яркие и дают достаточное представление об эволюции у Гомера. От фетишизма до периода развитой психологии. Очень интересные статьи по Гомеру помещены в четвертом томе «Язык и литература», Ленинград, 1929 год. Статьи эти используют устаревшую и ныне раскритикованную терминологию, но их материалы, несомненно, могут быть использованы еще и в настоящее время. Покровский в статье «Хомерика», «Известия Академии наук СССР», 1929 год, отдел гуманитарных наук, страницы 343-456, касается важных вопросов об отношении Гомера к русской народной сказке, к трагедии и к ораторскому искусству. Но, к сожалению, здесь нет подробного и обстоятельного исследования, а намечены только основные и ведущие линии. Альтману принадлежит талантливое исследование «Пережитки родового строя» в собственных именах у Гомера, Ленинград, 1936 год, в котором впервые дается марксистский анализ семантики собственных имен у Гомера с приведением богатого материала в подлинниках. Пролагая новые пути исследования, этот автор выставляет также и ряд спорных тезисов, которые подлежат дальнейшему исследованию, но которые все же ценны своим живым исследовательским подходом к предмету. Из советских и переводных трудов последних двух десятилетий необходимо упомянуть Фрейденберг «Происхождение эпического сравнения на материале Илиады», Ленинградский государственный университет, труды юбилейной научной сессии, Ленинград, 1946 год, страницы 101-113. Ленцман, об историческом месте гомеровского рабства, вестник древней истории, 1952 год, номер 2. Лосев, эстетическая терминология ранней греческой литературы, ученые записки Московского государственного педагогического института имени Ленина, том 83. Гомеру, страницы 47-183, Москва, 1954 год. Лурье, крито-микенские надписи и Гомер, вестник древней истории, 1956 год, номер 4. Тренчене, Вальдапфель, Гомер и Гесиод. Перевод под редакцией Авдеева, Москва, 1956 год. Толстой, Аэды, античные творцы и носители древнего эпоса, Москва, 1958 год. Правильно о наличии в языке Гомера самых разнообразных ступеней культурного развития. Томпсон. Исследование по истории древнегреческого общества, доисторический эгейский мир. Перевод под редакцией Косвина. Москва, 1958 год. Страница 369-587. Обстоятельнейший анализ поэм Гомера с точки зрения видного английского марксиста и общественного деятеля. Боннар. Греческая цивилизация. Том 1. От Илиады до Парфенона. Перевод под редакцией Авдеева и Петровского. Москва. 1958 год. На страницах 43-94 ценные рассуждения о гуманизме Гомера и о связи его с завоеванием морских путей. В заключение укажем очень ценную работу Дьяконова к вопросу о народности Илиады. Ученые записки Кировского педагогического института имени Ленина, выпуск 2, 1941 год, страницы 1-28. В этой работе хорошо критикуются имевшие у нас место узкоклассовые подходы к Гомеру и антинародное понимание его творчества. Причем автор приводит весьма убедительные аргументы относительно народности Илиады, которые, впрочем, легко могли бы быть умножены. Шестое. Мифологические руководства. Для изучения Гомера, особенно для начального его изучения, имеет смысл ознакомиться с троянской мифологией по общим изложениям античной мифологии, поскольку, повторяем, овладение содержанием гомеровских поэм требует знания и всего троянского мифологического цикла. Первоначальное изучение гомеровских поэм, чрезвычайно сложных и нагроможденных, весьма облегчается предварительным ознакомлением с общей троянской мифологией. Наиболее распространенное изложение троянской мифологии. Кун. Легенды и мифы Древней Греции. Издание 4. Под редакцией Бакшанина. Москва. 1957 год. Страницы 245-341. Укажем полезную книгу Альтмана «Греческая мифология. Ленинград. 1937 год. Страницы 166-245. Самое подробное изложение троянских мифов. Штоль. Мифы классической древности. Издание 3. Том 2. В переводах Покровского и Медведева. Москва. 1899 год. Страницы 1-490. Многие знакомятся с троянской мифологией также и по книге Шваба «Мифы классической древности», издание 2, в переводе Свинтицкой, Москва, 1912 год, страница 166-266. Подробное изложение содержания Илиады. Илиада Гомера в изложении Коллинза, перевод Федоровой, Санкт-Петербург, 1904 год. Седьмое. Исторические руководства. Для начинающих изучать Гомера необходимо также ознакомление с эпохой Гомера. У нас имеется достаточное количество хороших изложений истории Греции с главами, посвященными эпохе Гомера. Приведем следующие издания. «История древнего мира» под редакцией Ковалева, том 2. «История древней Греции», часть 1, Москва. 1937 год, страницы 111-145. Сергеев. История Древней Греции под редакцией Машкина и Мишулина, издание 2, Москва, 1948 год, страницы 104-125. Всемирная история, том 1, издательство Академии наук СССР, Москва, 1955 год, страницы 637-651. История древнего мира под редакцией Дьякова и Ковалева, Москва, 1956 год, страницы 271-278. Древняя Греция. Издание Академии наук СССР, Москва, 1956 год, страницы 71-87. Восьмое. Школьные греческие тексты Гомера. Для тех, кто хотел бы изучать Гомера по-гречески, у нас имеются неплохие издания греческого текста Гомера с необходимыми предисловиями и объяснениями. В свое время была издана целая библиотека греческих и римских писателей под общей редакцией Георгиевского и Манштейна. Девятое. Пособие для изучения греческого текста Гомера. В качестве пособий, необходимых для первоначального изучения греческого текста Гомера, можно рекомендовать Радецкий, «Введение к чтению Гомера», Москва, 1982 год, Счастливцев, «Введение к чтению Илиады и Одиссеи», Санкт-Петербург, 1894 год и другие. Десятое. Марксистско-ленинское изучение Гомера. После ознакомления с текстом Гомера и необходимыми для этого историко-литературными данными должно стоять на очереди углубленное историческое изучение Гомера, то есть изучение марксистско-ленинское. К сожалению, у нас еще не имеется такой работы по Гомеру, которую можно было бы рекомендовать как образец марксистско-ленинского изучения Гомера в целом. Однако для этого изучения уже заложен достаточный фундамент, с которым можно познакомиться по указанным выше руководствам и учебникам. У самих классиков марксизма-ленинизма имеется огромное количество высказываний по ранней истории античного общества, без изучения которых невозможно и приступать к марксистско-ленинской разработке Гомера. В первую очередь необходимо указать основополагающую в этом отношении работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Госполитиздат, Москва, 1953 год. Здесь Гомер локализируется на границе общинно-родовой и рабовладельческой формации. Положение, которое в настоящее время для всякого марксиста является основным и непререкаемым. Употребляя устаревший в настоящее время термин «варварство», указывающий на последний этап общинно-родовой формации, Энгельс пишет на странице 25. «Полный расцвет высшей ступени варварства выступает перед нами в поэмах Гомера, особенно в «Илиаде». Усовершенствованные железные орудия, кузнечный мех, ручная мельница, гончарный круг, приготовление растительного масла и вина, развитая обработка металлов, переходящая в художественное ремесло, повозка и боевая колесница, постройка судов из бревен и досок, зачатки архитектуры как искусства, города с зубчатыми стенами и башнями, гомеровский эпос и вся мифология — вот главное наследство, которое греки перенесли из варварства в цивилизацию. Такова основная социально-экономическая характеристика Гомера. Но за этим следует и социально-политическая характеристика Гомера, которую Энгельс дает в очень выпуклой форме, используя данные Моргана и Маркса. Здесь критикуются традиционные и обывательские представления о гомеровских царях как о представителях абсолютной власти и о народном собрании как о бессильном и бесправном учреждении. В качестве итога этой характеристики можно было бы привести такие слова Энгельса, страницы 110-111. Мы видим таким образом в греческом строе героической эпохи еще в полной силе древнюю родовую организацию, но вместе с тем уже и начало подрыва ее. Мы видим здесь отцовское право с наследованием имущества детьми, что благоприятствовало накоплению богатств в семье и усиливало семью в противовес роду. обратное влияние имущественных различий на общественный строй посредством образования первых зародышей наследственной знати и царской власти, рабство, сперва одних только военнопленных, но уже открывающие возможность порабощения собственных соплеменников и даже сородичей, начавшееся уже вырождение древней войны племени против племени в систематический разбой на суше и на море в целях захвата скота, рабов и сокровищ, превращение ее в регулярный промысел, одним словом, восхваление и почитание богатства как высшего блага и злоупотребление древними родовыми учреждениями для оправдания насильственного грабежа богатств. Недоставало еще только одного — учреждения, которое не только обеспечивало бы вновь приобретенные богатства отдельных лиц от коммунистических традиций родового строя, которое не только сделало бы прежде столь мало ценившуюся частную собственность священной, и это освящение объявило бы высшей целью всякого человеческого общества, но и приложило бы печать всеобщего общественного признания к развивающимся одна за другой новым формам приобретения собственности, а значит, и к непрерывно ускоряющемуся накоплению богатств. Не хватало учреждения, которое увековечило бы не только начинающееся разделение общества на классы, но и право имущего класса на эксплуатацию неимущих и господство первого над последним. И такое учреждение появилось, было изобретено государство. Промежуточный характер гомеровского общества охарактеризован здесь очень ярко, и такая характеристика должна лечь в основу всякого марксистско-ленинского изучения Гомера. Из многочисленных произведений классиков марксизма-ленинизма мы бы указали еще на подготовительные материалы к «Капиталу» Маркса, которые изданы у нас под названием «Формы, предшествующие капиталистическому производству», Госполитиздат, Москва, 1940 год. Здесь читатель найдет вызвавшие перед тем большие споры разграничение восточного и античного способов производства и, в связи с этим, учение о специфике античного общества. Глубокие мысли в этих записях Маркса еще не вполне использованы в советской науке и могут много дать для характеристики гомеровского общества. В настоящее время необходимо также отдавать себе полный отчет и в разного рода увлечениях, имевших место у прежних излагателей Гомера. Так, классовая точка зрения на Гомера, очевидно, не может проводиться безоговорочно, поскольку общинно-родовая формация, на которой вырастает гомеровское творчество, является формацией доклассовой, и здесь можно говорить только о кануне классовой, а именно рабовладельческой цивилизации. В частности, в настоящее время отпадает понимание гомеровского общества как феодализма, а гомеровского творчества как специально придворного, рыцарского и исключительно аристократического. Были уклонения и в обратную сторону, когда в творчестве Гомера начинали видеть только один демократизм, только одну оппозицию к аристократии, только один антимилитаризм или только одну наивную и нецивилизованную народность. На самом деле, ввиду отмеченного выше промежуточного положения Гомера, мы находим у него, несомненно, аристократическую идеологию и идеологию родовой знати. Однако с такими интенсивными, демократическими, антимилитаристскими и даже антимифологическими тенденциями, что может возникнуть даже вопрос, чего больше у Гомера, старого или нового. Точно так же, уходя в народные глубины и являясь подлинно народным творчеством, поэмы Гомера свидетельствуют о наличии многовековой поэтической техники, давно превратившейся в традицию и уже близкую к поэтическому формализму. Некоторые так и думали, что, например, весь аппарат богов у Гомера является ничем иным, как данью формалистической техники эпоса. В чистом виде такое воззрение в корне неправильно. однако черты поэтического формализма, отстоявшиеся на почве вековых народных традиций, должны быть учтены в полной мере. Но выдвигать ли на первый план у Гомера аристократические или демократические тенденции, и выдвигать ли на первый план поэтический формализм или непосредственное вдохновение, все это в настоящее время может толковаться только как продукт народного творчества. И без проблемы народности изучение Гомера в настоящее время должно считаться бессмысленным. Неплохую критику разных односторонностей, имевших место в советской литературе о Гомере, можно найти в работе Дьяконова «К вопросу о народности Илиады», напечатанную в ученых записках Кировского педагогического института имени Ленина, выпуск 2, Киров, 1941 год, страницы 8-11. В самой общей форме марксистско-ленинское понимание Гомера, а именно его мифология, блестяще сформулировано Горьким в его докладе на Первом съезде советских писателей. Горький говорил о мифологии, которая в общем является отражением явлений природы, борьбы с природой и отражением социальной жизни в широких художественных обобщениях. Горький о литературе, Москва, 1955 год, страница 727. Факт человекоподобия богов – одно из доказательств в пользу того мнения, что религиозное мышление возникло не из созерцания явлений природы, а на почве социальной борьбы. Бог в представлении первобытных людей не был отвлеченным понятием, фантастическим существом, но вполне реальной фигурой, вооруженной тем или иным орудием труда. Бог был мастер того или иного ремесла, учитель и сотрудник людей. Бог является художественным обобщением успехов труда, и религиозное мышление трудовой массы нужно взять в кавычки, ибо это было чисто художественное творчество. Идеализируя способности людей и как бы предчувствуя их мощное развитие, мифотворчество в основах своих было реалистично. Страница 729. Таким образом, в настоящее время необходимо сказать, что хотя уже и много сделано в советской науке по вопросу о марксистско-ленинском освещении Гомера, этот вопрос еще далек от своего окончательного решения и требует для себя коллективных усилий многочисленных работников, готовых отдать на изучение Гомера еще многие годы.